Так вот я повторяю, что тема эта настолько актуальна, что мне не хотелось бы, чтобы здесь был какой-то монолог. По-моему, самым правильным было бы в настоящем случае нам просто поговорить, то есть провести беседу взаимную и обменяться мыслями, вопросами и ответами в той степени, в какой мы сейчас подготовлены к этому. Ну, если говорить о данной теме по существу, то я попытаюсь сделать некоторое вступление к нашей беседе с тем, чтобы мы могли иметь соответствующий материал для обсуждения. Вопрос о духовности – это по существу вопрос о том окончательном и высшем смысле жизни, который каждый живой человек должен был бы искать. В конечном счете, духовность определяется для религиозного человека понятием о том Боге, в которого он верует. И если исходить из того представления и образа Бога, который дает нам Евангелие, то мы можем составить себе достаточно определенное понятие и о той духовности, о которой так много сейчас говорится. Речь идет о христианской духовности в целом и о той специфике, которую она приобретает в зависимости от определенных конфессиональных направлений, существующих в настоящее время в самом христианстве. Но если бы духовность и понятие о ней ограничилось только христианством, мы видим в настоящее время, что о духовности говорят все. Все религии, все самые различные оккультные мистические направления, о духовности говорит секулярная мысль, как я говорила прежде. И вот перед лицом этого многообразия нам особенно сейчас выявить важно те критерии, по которым мы бы могли говорить о том, какова же все-таки духовность правильная, если таковая возможна, а какова ложная. Есть ли такие критерии, по которым можем судить? Видите, это вопрос столь же сложный, как и вопрос о том, есть ли какой критерий формальный, чисто логический, рациональный, по которому мы могли бы судить о том, какая религия истинная, какой образ Бога является истинным, какой ложным. Повторяю еще раз, в чисто формальном, логическом плане это вопрос очень трудный. Он, по-видимому, трудный такой же трудности, как и вопрос, который, помню, задала кухарка Флоренскому. Вернее, он ей задал. Он ее спросил, а что такое солнышко? Она удивилась, посмотрела на него, говорит, солнышко? Ну, выйдите и посмотрите, и увидите. Посмотрите. Вопрос об истинной духовности решается не на позициях чисто рационального мышления. Он решается с точки зрения определенного опыта. И вот на пути опыта можно уже судить о признаках ложной или истинной духовности. И вот здесь, пожалуй, по-видимому, в первую очередь нам нужно бы просто познакомиться и знать о том, что же из себя представляет такая духовность с православной точки зрения? Каковы основные ее признаки, какими свойствами она характеризуется, и что можем мы о ней сказать? Этот вопрос очень большой, поэтому сегодня я могу представить только некоторые соображения и, может быть, некоторые мысли отцов, которые могли бы нам помочь коснуться этого вопроса. Что в первую очередь, может быть, стоит сказать, говоря об этих проблемах? В первую очередь, вот о чем мне хотелось бы сказать, что сейчас идет очень сильное смешение всех различных представлений о духовности в одно какое-то общее и единое. Идет тенденция, которая известна еще с прошлого столетия, и которая в религиозном, чисто догматическом плане или доктринальном плане именовалась как теософская идея. Эта идея сейчас приобретает чисто, касается сейчас чисто мистического плана и касается самой сути духовной жизни. Именно Речь идет о том, что все духовные пути самых различных религий и представлений в конечном счете по существу идентичны. Образ приблизительно таков. Вершина одна, пути различные. Каждая из религий, каждый из духовных путей в конечном счете предлагает только свое понимание, свой путь, но все приходят к одному и тому же. Именуется это одно и то же именуется высшей реальностью, бездной, ничто с большой буквы, Богом, понятий очень много. Суть, говорят, одна. И вот эта идея, она особенно сейчас, я бы сказал, приобрела большое распространение. Мы доходим даже до таких высказываний, которые поражают в этом плане. Примерно такого типа. Я мог вам процитировать, но я передам своими словами. Все мистики различных времен и народов приходили к познанию одной и той же реальности, но только именовали ее различным образом. Например, Будда называл это нирваной, Лао-цзы именовал Дао, каббалисты именуют Эн-софом, христиане именуют Богом. Я вам цитирую высказывание одного православного богослова, не удивляйтесь. Поражает здесь что? Что даже нирвана, атеистическая нирвана, Будда никакого Бога не признавал, это, надеюсь, всем известно, отождествляется в данном случае с Богом христианским. Каббалистская Эн-соф отождествляется как с Богом с одной стороны, так и с нирваной с другой стороны. То есть все смешивается в одну кучу. Получается нечто неразличимое и непонятное. На самом же деле, если говорить о духовности, которая определять должна всю жизнь человека, то и сама она должна иметь столь же определенные свойства, как и те, которыми должен обладать каждый человек, стремящийся к определенной цели. И вот здесь, на этом пути, может быть, стоит особенно большое внимание обратить на тех, кто в своем личном опыте жизни осуществил эту духовность и указал на те признаки, которые ее характеризуют. Это речь идет о громадном наследии святоотеческой жизни и подвига, который в истории христианства показал себя с самых различных сторон. И он изложен в многоразличных произведениях святых отцов с первого столетия или со второго столетия до нашего века. Какие же признаки указываются в этом опыте, именующие и называющие духовность как таковую? В данном случае первое и важное, на что обращают святые отцы, когда говорят о духовности, они обращают наш взор к Богу и говорят, мысль такова, если Бог есть Дух, и Он именно в единственном и исключительном смысле является таковым, то, следовательно, и духовностью мы можем назвать только такое состояние человека, которое соответствует Богу. Все то, что не соответствует Богу, мы не можем назвать духовностью. Ибо, повторяю, в высшем и исключительном смысле Бог есть Дух. Какие же свойства открывает нам Бог, какие свойства Он делает доступными для нашего видения и для нашего созерцания? Христос есть образ Отца. Он есть воплощенный Бог. То есть Он сделал нам доступным Бога для нашего познания, для нашего опыта, нашего лицезрения. И вот здесь то главное, что явил Бог во Христе, это два свойства. Свойства уникальные, свойства, которых не знает ни одна религия мира. Речь идет о каких свойствах? Первое. Это потрясающая любовь. Любовь, доходящая до такой степени, что Творец мира, Творец человека, Творец всего существующего воплощается и принимает, как говорит Писание, зрак раба. Для чего? С целью спасения своего творения. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, первое и удивительное свойство, которого не знала ни одна языческая религия, ни одна естественная мысль, что Бог до такой степени любит мир, любит человека, что нисходит до предела всякого мыслимого снисхождения. Второе в этом же акте познается, какое свойство Божие? Смирение. Потому что Бог не просто любит человека, не просто нисходит к человеку, чтобы спасти его, но спасает его потрясающим позором через казнь. Этой казни, как вы знаете, подвергались только самые страшные преступники. Не случайно апостол Павел писал: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам – безумие». Мы как-то часто не вдумываемся в эти удивительные слова, но в них же заключено само существо, самая суть, да, христианства, самая специфика христианства, которая выделяет эту религию из всех прочих религий и доктрин мира. Для иудеев соблазн распятый Мессия, и до сих пор он для иудеев лжемессия. Распятый Христос не может быть Мессией. Для эллинов, безумие, конечно же, безумие. Как может спасти распятый преступник? Спасти может только император, властитель мира. Действительно, с таким учением о Боге мы не встречаемся ни в одной религии и ни в одной философской системе. Мы встречаем учение о любви, совсем другой, не жертвенной любви. Мы знаем, что в индуизм приходит воплощение, многократное воплощение. Кришна, пожалуйста, он 20-е уже воплощение, Вишну. Рама 19-е воплощение. И с какой же целью приходит? Приходит Бог, воплощаясь и перевоплощаясь. Он не унижается. Он приходит для того, чтобы вновь и вновь напомнить людям о том знании пути, который они постепенно забывают. Но сам Кришна ведет жизнь очень роскошную и очень веселую. Достаточно сказать, что у него только было 180 тысяч сыновей, по кришнаитским сказаниям. И вообще обратите внимание, что какой религии мы не коснемся, мы нигде не найдем идеи такой любви и такого смирения, которое мы находим в христианстве. Все спрашивают, в чем специфика христианства? Не та же ли это самая религия, как и прочие? Нет, этого мы нигде не находим. Итак, первые и важнейшие, я бы сказал, основополагающие свойства, доступные нашему сознанию и нашему восприятию, свойства Бога, это любовь в смирении или смирение в любви. Эти признаки, эти свойства, или это двусоставное свойство, является самым основополагающим началом всякой духовности с христианской точки зрения. Неудивительно, с чего начал проповедь Христос? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С чего начал проповедь Иоанн Креститель, пришедший перед Христом? Предтеча. «Покайтесь». Вся история проповеди христианской заключается в этом слове. Что такое покаяние? Покаяние – это осознание, что я не тот, каким я должен быть. То есть это что такое? Это в конечном счете смирение. Я смиряюсь и чувствую, что я совсем не тот, к чему я призван. Я совсем не тот человек, которым я должен быть. Это удивительное, кстати, этот призыв. Он еще более поражает этот призыв к покаянию другой стороной. Мы как-то часто привыкли думать, что начало духовной жизни есть вера во Христа. Это вы можете прочитать во всех учебниках богословия, во многих богословских трактатах, исследованиях. Весь протестантизм живет только этим. Духовная жизнь начинается с веры. А Евангелие говорит другое. Оно говорит, что самой веры не может быть у человека, если прежде он не покается. Перед кем, скажете? Совесть скажет перед кем? Перед совестью своей. Покаяться может каждый человек, независимо от своей веры, от своих убеждений. Но самое, оказывается, важное в человеке, с чего только и может начаться духовная жизнь, это покаяние. Как мы уже сказали, в покаянии и содержится то начало, то зерно смирения, из которого только может вырасти полноценное древо. Это начальное смирение, свидетельствующее о наличии в человеке жизни. Это смирение затем может развиваться бесконечно великой, великой форме, доходить до таких пределов, которые нам недоступны. Для нашего уровня достаточно знать, по крайней мере, вот это первое и необходимейшее свойство человека. О каком покаянии идет речь? Речь идет о том покаянии, которое наиболее точно, может быть, выражается через обращение к греческому тексту. Из греческого слова «метания» это есть изменение образа мысли, изменение настроения ума, изменение образа жизни. Святые отцы говорят даже иначе. Они говорят, покаяние истинное только тогда возникает у человека и бывает, когда человек возненавидит тот грех, который он совершал или совершает. Без ненависти, без отвращения к греху невозможно истинное покаяние. Это будет просто празднословие, которое большей частью, к сожалению, и совершается в нашей практической жизни. Истинное покаяние есть возненавидение греха. Вот это вот ненависть к греху. Мы же все ненавидим грех в других людях. Как только увидим, что он ворует, говорим, вот вор. И ненавидим самого человека. В нас есть зародыш этой праведной ненависти. Только, увы, она распространяется на человека, а не на грех. На другого человека, а не на мой собственный грех. Итак, говоря о православной духовности, мы можем констатировать следующие вещи. Основополагающими свойствами ее является любовь в смирении и смирение в любви. Начинается эта духовная жизнь с покаяния. Это покаяние приводит человека к вере. Покаяние приводит к вере. Это вообще удивительный закон духовной жизни, что именно оно приводит к вере, а не так, как мы думали, или как часто предполагаем это. Вот мне бы хотелось привести вам вот цитату из епископа святителя Игнатия Брянчанинова. Он пишет такую вещь. «Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры, видите, вера где стоит, и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто и сам разумен и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Как видите, святитель как бы подчеркивает, не в рассудочной вере, что Христос пришел, пострадал, начало обращения ко Христу, а напротив, сама вера рождается в познании своей греховности, своего падения, ибо не сознающий своей греховности не может уверовать во Христа. Это чрезвычайно серьезная мысль, которая, вот приходится наблюдать, часто ускользает как-то из нашего сознания, что не сознающий своей греховности не может уверовать во Христа. Эта фраза касается вовсе не неверующих только. В полной мере она касается и верующих. Скажите, какой же смысл она имеет к верующим? А смысл таков, что даже тот человек, предполагает только, что наша жизнь, наше будущее, наше благо зависит от Него. И мы можем это благо заслужить определенными деяниями. Вера во Христа говорит о весьма серьезной вещи. Христос есть Спаситель. А поверить в Него, принять Его, это значит осознать себя погибающим. Вы понимаете, насколько сложные психологически, сложные чувства возникают в человеке, когда вдруг ему надо осознать, что если я поверю во Христа Спасителя, значит, я должен признать себя ненормальным в духовном плане человеком. Я могу очень легко признать своего соседа ненормальным и с удовольствием, но себя я никак не могу признать. Я замечал, что все вокруг меня могут быть виноваты. Я почти никогда не виноват. Вера во Христа требует чего от человека? Вот того начала, которое самым является трудным. Признать себя, что я совсем не тот человек, не нормальный человек, а ненормальный. И не только ненормальный, а погибающий в духовном плане. Я не могу справиться ни с одной своей страстью. Сел за стол, все, я тут же забыл. Все на свете. Добрался еще до чего-нибудь, то же самое. Только стоит посильнее коснуться моей души страсти, как я тут же оказываюсь ее рабом. Вот это объективный, этот объективный взгляд на себя, он дает возможность мне понять, что мне нужен Христос. Вот когда человек увидит, что действительно я сам не могу справиться со своими страстями, что я действительно погибаю, тогда он делается только способным уверовать, то есть принять, воззвать по Христу. В противном случае он еще не христианин, он просто верующий в Бога. И это большей частью так бывает. Так видите, опять мы к чему приходим? О том, что истинная духовность с православной точки зрения характеризуется чем? Видением греха своего. И здесь мы от теоретических наблюдений можем констатировать и то, о чем говорят святые отцы. Петр Дамаскин, например, один из больших святых православной церкви, говорил так: первый признак или первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Видение греха своего – вот откуда начинается уже настоящая духовная жизнь. Без этого видения духовная жизнь невозможна. Представляете, какие вещи странные говорит православие. Можно было полагать, что духовный человек – это кто? У кого сильный ум, хорошее эстетическое чувство, огромное познание. Он культурный человек, прекрасно себя ведет, одевается, он знает музыку, философию. Христианство говорит: ничего подобного. Все эти вещи абсолютно ничего не значат сами по себе без вот того главного, о чем мы говорим. Духовен не тот, кто много знает. Духовен тот, кто себя видит. Видите, существо христианства и состоит как раз в признании Христа. И существо христианской жизни состоит в чем? В признании Христа. К этому признанию каждый человек идет в течение всей своей жизни. Я говорю, каждый христианин идет в течение всей своей жизни. Если первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, то каково же дальнейшее? Оказывается, опыт отцов говорит нам, что чем более человек очищается, тем с большей глубиной и силой он видит повреждение человеческой природы. Что это значит? Есть грех, а есть поврежденность природы. Я могу сесть за стол, и несмотря на то, что у меня хочется мне объесться, я удержался. Греха не совершил, но само стремление к этому у меня есть. Я мог не похвастаться, рассказывая о чем-нибудь. но само стремление у меня было. То есть я могу не совершить греха, но поврежденность-то моей души, я знаю, во мне есть. И так во всем. К сожалению, мы иногда говорим только о грехе и не видим то, из чего исходит грех. Ведь если бы не было этого порока в душе, то не было бы и греха. Мы говорим только о грехах. Святые оплакивали ту поврежденность, которая присутствует в них. И оказывается, что целью духовной жизни и всем существом той духовности, которой направлена вся аскеза христианской православной, и состоит в том, чтобы наконец-то увидеть, почему Христос пришел меня спасать, а не только моего соседа. В этом как раз состоит существо всего подвига. Это удивительное дело. Исаак Сирин, это один из глубокомысленнейших писателей христианских, один из великих святых, говорит такую удивительную вещь, например, что воздаяние, то есть награда, бывает не добродетели и не труду ради приобретения добродетели. Правда же, ужасные вещи говорит. Потому что мы все знаем, что воздаяние бывает добродетели. А он говорит, бывает не добродетели и не труду ради приобретения ее, а проистекающему от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все добродетели и труды. Он указывает здесь еще на одну потрясающую сторону в понимании духовности. Он показывает всю порочность вот того рационалистического понимания христианства, которое мы видим в западном христианстве, в католичестве, в протестантизме. В чем там порок, который вскрывается этой фразой, этой удивительной по глубине фразой? В том, что там постоянно идут отношения между человеком и Богом на почве права. Я нарушил, заслуживаю наказания. Я сделал, заслуживаю награды. В конце концов, я могу искупить свой грех. Чем? Трудом. Не случайно Франциск Ассизский, величайший, я бы сказал, конечно, настоящий отец всей католической мистики, потому что все последующие католические подвижники ориентировались на него. Не случайно Франциск Ассизский говорил о себе: «Я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы не искупил исповедью и покаянием». Смиренно говорил о себе. Вот я сейчас сижу и перед вами смиренно скажу: «Я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы не искупил исповедью и покаянием». Какой ужас! Представляете, какой ужас! Сесой великий умирает, пишет Потерик, как солнце просветилось, на него смотреть было нельзя. Вокруг него собрались отцы, спрашивают: «Сесой, с кем ты говоришь?» Он говорит: «Пришли ангелы душу взять мою, но я умоляю их дать мне еще время на покаяние». Отцы, зная величие Сесоя, говорят: «Сесой, тебе ли кается?» Ответ: «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». А потом сказал: «Оставьте меня, я сейчас не могу с вами разговаривать уже». Вот это смирение, это было смирение не слов, не смирение лукавства, не смиренно-словие. Одно из правил Вселенских соборов говорит со всей решительностью и строгостью: «Тот, кто утверждает, что святые отцы говорили о своей греховности по смирению, в кавычках, а не по истинному видению и сознанию своей греховности, анафема да будет». Чем чище становится человек, чем ближе он становится к Богу, тем каждое пятнышко грязное сильнее и ярче выделяется и видится человеком. Потому-то все великие святые оплакивали свое недостоинство и несовершенство пред Богом, потому что они приближались к истинному свету, ибо Бог есть свет. Потому и мистики католические могли сказать такие жуткие слова. Франциск Ассизский, тот же, умирая, говорил: «Я исполнил все, что должен был исполнить». Есть еще один очень интересный и важный аспект, на который стоит, пожалуй, обратить внимание. Аспект, который, пожалуй, затрагивает очень интересный вопрос. Вопрос, который часто задают, и который довольно часто остается без разрешения, а он очень важен для всех нас. Вопрос этот такого порядка. А почему же все-таки Адам пал? Может быть, мы очень глубоко, правда, залезаем туда, не туда, куда надо? Может, что-то любопытство нас толкает на это? Может быть, и это. Но тут есть в этом вопросе один настолько существенный момент, без знания которого у нас будет колоссальный пробел в понимании православной духовности. Ведь Адам обладал всеми совершенствами. Он обладал могуществом. Обладал всем совершенным знанием по толкованию всех святых отцов, наречения имен. Он дал имена всем животным, всем зверям. Есть не что иное, как знание человеком существа всех тварных вещей, всех тварей. Адам обладал славой, которой не обладает ни один человек. Он был чист, совершенен, прекрасен, могущественен и пал. Это же поразительно. Что произошло? По какой причине? Адам не имел одного, нечто он не имел одного того, что и Господь Бог не мог ему дать. Что это такое, чего не имел Адам? Адам не имел опытного понимания того, кто он есть без Бога. Он был всегда в Боге и с Богом. И он не мог ни знать, ни понять того, кто он есть сам без Бога. Точнее, он не мог понять, что без Бога он ничто. Это легко понять в философском плане. Бог есть бытие. Он есть бытие и сознание. Мы есть только то, что им бытием, живем и движемся и существуем. Как хорошо говорил митрополит Филарет Московский Дроздов, человек пребывает над бездною своего небытия. Мы живем и существуем лишь постольку, поскольку мы причастны бытию. В той степени, в какой мы отторгаемся от этого бытия, мы отторгаемся от своего существования, от своей жизни. Адам не мог, он не имел опытного познания того, кто он есть без Бога. То есть он не знал, что он ничто есть. Вот откуда возникла соблазнительная мысль, которая выражена великолепно в Библии такими словами. Словами змея: «Будете яко Бози». Вот эта горделивая мысль, она и явилась той преградой, или лучше сказать, тем мечом, которая рассекла связь Адама с источником бытия. Очень хорошо понять эту мысль можно через образ водолаза. Смотрите, корабль, спускается водолаз. Вы знаете, его соединяет шланг, через который подается кислород. Но в конце концов, я же могу возмутиться, что я от этого там буду сверху зависеть. Я сам с усам. Долой шланг! Именно вот это и произошло. И с тех пор мы вкушаем плоды древа познания добра и зла. Через зло мы понимаем, что такое добро. Через добро мы оцениваем, что такое зло. Но самое главное не только в этом. Самое главное еще в другом. Здесь еще есть одна удивительная мысль. В чем заблуждаются подчас религии, можно ли назвать их религией, я боюсь, я условно говорю религии, которые, с одной стороны, призывают в нравственном отношении, пожалуй, к идеалам почти таким же, как и христианство. Возьмите Бхагавад-гиту. Что не знают они, чего они не понимают? Одной вещи, оказывается, сама по себе чистота, даже без страсти, еще ничего не значит перед лицом той нормы бытия, в которой может только пребывать человек. В какой норме? С Богом. При каком условии может человек быть с Богом вечно? Адам был с Богом и перестал быть с Ним. При каком же условии человек может быть с Богом? Отцы называют это условие непадательным состоянием. Оказывается, даже бесстрастие, полная чистота, которой обладал Адам, еще недостаточно для того, чтобы быть с Богом. Мы часто и правильно говорим, что одним из свойств духовности является чистота души. Верно, это справедливо. Но отцы предупреждают и решительно, и настаивают, постоянно повторяют и говорят, что сама эта чистота и само это бесстрастие только тогда могут стать благом для человека, когда они основаны на смирении. Что такое смирение? Это вовсе не смиренничание, это вовсе не пассивность, это не тот ложный образ, который дает нам мир о смирении. Что-то низкое, пассивное, ничего подобного. Смирение – это есть ясный, трезвый, четкий взгляд реально на то, кто я есть по отношению к Богу. Кто я есть на самом деле. Бог же не есть другой человек, Он есть бытие. Без Бога я ничто. С Богом человек есть Бог. Вы боги и сынове Вышнего все вы, говорит Писание. Я говорю, Бог с маленькой буквы. С Богом Бог человек, без Бога ничто он. Вот осознание этого возможно оказывается только через опыт познания человеком самого себя. Поэтому что составляет существо духовной жизни? Оно, оказывается, составляет вот тот путь, в котором человек приходит к непадательному состоянию, к непадательному. Не к состоянию Адама. Нет, нет. Исаак Сирин в этом отношении говорит очень определенно. Говорит, состояние Адама было состоянием естественным. По грехопадению мы находимся в состоянии ниже естественном. В спасении человек будет находиться в состоянии выше естественного. Выше естественного состояния, то есть выше того состояния, в котором находился Адам. В чем его высшесть? В чем? Адам не знал, кто он есть без Бога. Мы теперь узнаем, что мы есть без Бога. Узнаем в плане индивидуальном, узнаем в плане общественном, узнаем в плане государственном, узнаем в плане всемирном, глобальном. Чем дальше от Бога, тем ближе к смерти. Так вот это вот состояние непадательности, которое обусловлено чем? Познанием самого себя, своей природы, своей ничтожности без Бога и своего божества, богоподобия с Богом, это-то состояние составляет существо православной духовности. Все оно в чем же коренится? Оно коренится во Христе. Почему разбойник так легко спасся? Христианство ужасную вещь говорит. Ни одна религия не могла бы принять это. Чтобы человек, который уже осужден, преступник, законно, видимо, осужденный, за одно слово покаяния оказался, по слову Христа, там, в раю, где будет он. Почему в Царство Божие Христос говорит, войдут мытари и прочие грешники, перечисляет, а не вы, не вы кто, которые не совершили этих грехов? В чем дело? Дело в том, что не дела сами по себе спасают человека, а спасает человека степень осознания им своего истинного положения по отношению к Богу. Это истинное осознание именуется в святоотеческом опыте смирением, познанием себя, видением себя, видением своей греховности и так далее. Поэтому вот это видение себя является одним из важнейших критериев в отличении истинной духовности от ложной, как таковой. Я привел вот пример вам из Франциска Ассизского. Вы знаете, сколько можно было приводить таких примеров? Множество. У меня вот тут кое-что, я не знаю, может быть, я еще и смогу что-то вам сказать, что-то зачитать, не знаю. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание, что истинным критерием в отличении духовности от псевдодуховности, я бы назвал ее мистицизмом, может, не все со мной согласятся, я знаю, да, назвал бы ее мистицизмом, мистикой, да, как раз и является вот это смирение, это подлинное видение себя и проистекающая из него истинная любовь. Чем она характеризуется? Если мы возьмем литературу аскетическую, ту же католическую, вот современную, я вот много книг и привозил, и так читал, специально смотрел, сейчас получил вот журнал «Символ», там духовные упражнения Игнатия Лойолы полностью опубликовано. Мне было очень интересно познакомиться. И вы знаете, все как на одно лицо, начиная с Франциска Ассизского. Любовь, любовь, любовь и любовь. Обращающиеся к отцам, они говорят, любовь – это вершина всех совершенств. Любовь, если хотите, это последний этаж. Эпическая мысль, но первое тысячелетие единой было церкви. В чем существо? Все оно направляет мысль человека к тому, что без смирения, проистекающего из видения своей греховности, не может быть истинной любви. Это закон. Не случайно называют обычную любовь чем? Переодетым эгоизмом. Или, как Тертуллиан называл, красивым пороком. Там, где мы говорим о любви, а не говорим о смирении, любви как таковой настоящей быть не может. Христианская любовь есть жертвенная любовь, но жертва возможна только тогда, когда я сам осознаю, кто я есть. Очень хороший образ – больница. Разве больные там осуждают? Любого человека со всеми его страстями и, увы, мерзостями, когда мы увидим свои страсти, свои мерзости. Ибо как бы мы хотели, чтобы наши мерзости не сделались видимы для всех. И когда вдруг что-то выходит наружу, как мы бываем благодарны человеку за такое защитить. Вот это будет. Вот она, оказывается, где рождается истинная любовь. Вот почему православие говорит, что невозможна истинная любовь без познания человека себя самого. А не эта романтика, которую мы видим в католицизме. Кстати, там такой романтизм, что просто иногда стыдно и жутко становится читать. Для примера, вот возьмите хотя бы откровение блаженной Анжелы. Если кто не читал, то вы, конечно, придете в ужас, если начнете читать что-нибудь. Просто неудобно даже читать то, что с ней делается. Да, с этой блаженной Анжелой. Я уж не буду зачитывать из нее там всякие выдержки, но только зачту одну маленькую цитату Алексея Федоровича Лосева из его очерка античного символизма. Его отзыв об откровении блаженной Анжелы. Я думаю, может быть, вам интересно. Краткое будет выдержка. Вот что он пишет. Блаженная Анжела, да, она подвижница католическая 13 века, скончалась в 1309 году. Она очень почитаема в католической церкви. Вот Алексей Федорович Лосев пишет по этому поводу. И цитирует, кстати, ее. Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Дух Святой является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи. Это точно он цитирует. «Дочь моя, слабостная мне, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня». Святая, пишет он дальше, находится в сладкой истории, не может найти себе места от любовных томлений. А возлюбленный все является и является, и все больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется и брачным ложем. Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству,
как не эти постоянные кощунственные заявления. Цитирую. «Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена». Эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены Его тела – это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле. В довершение всего Христос обнимает Анжелу рукой, которая пригвождена ко Христу, а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что она входит в Бог Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение сказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала и отнимался у меня язык, и лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела». Я еще вам приведу маленькие, очень маленькие цитатки, совсем небольшие, для иллюстрации. Приведу потому, что они очень показательны. Речь идет о святой Терезе Авильской. Это не простая святая. Вы знаете, в католической церкви существует там все по порядку. И там есть чины святых. Их три чина. Первый – блаженный, второй – святой, третий – учитель церкви. Так вот, папа Павел VI, ну, фактически предшественник теперешнего, возвел Терезу Авильскую в ранг высшей святости, учителя церкви. Поэтому вы понимаете, какой авторитет она представляет в католической церкви, и по ней также можно очень хорошо судить о понимании святости или духовности в католической церкви. Я вам кое-что процитирую, немножко. Так вот, перед смертью Тереза Авильская восклицала: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу!» Этот возглас не случайен. После многочисленных своих явлений Христос говорит Терезе: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Господи, или страдать с тобою, или умереть!» Молится Тереза и падает в изнеможении под этими ласками. Закатывает глаза и так далее. Мне не хочется просто даже читать. Мережковский по этому поводу, переписывая эти документы, пишет, что если бы ее в это время увидела женщина, то она поняла бы, что с ней творится. И тут кое-что, какие подробности, не хочу говорить. И дальше он цитирует из нее же, из Терезы Авильской. «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом». Оригинально. «Что этого нельзя не услышать», вспоминает Тереза. «Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Вильям Джемс, это психолог, известный с мировым именем, американский психолог начала нашего века, оценивая ее опыт, мистический опыт, писал: «Ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством». Таких цитат можно привести очень много. Я вам привожу примеры поразительной лжедуховности. Такой же духовности, которая в католической церкви оценивается как истинная, как святость, которой призываются мужчины и женщины. То, что в православной церкви, то, что в древней церкви, извините, просто в церкви, и вот тысячу лет не было этого и на Западе, не было этого и на Западе, как и на Востоке. То, что тысячу лет считалось прелестью, самообманом, ужасом, дьявольским наваждением, он вдруг начинает возводиться в ранг святости и духовного совершенства. Особенно сейчас надо это помнить, потому что сейчас совершается настоящая агрессия католицизма против нас. Настоящая именно агрессия. Не просто проникновение, не дружеское вхождение, не дипломатическое даже, а агрессия. Я не говорю о тех кровавых актах, которые на Украине. Нет. Я говорю, что делается даже здесь. Без ведома чиноначалия русской церкви, без патриарха, без сына, не спросившись никого, назначается епископом. разные области. Организуются свои школы, получают статус ордена. Даже долг вежливости нарушает. Я уж не говорю о христианских началах жизни. Мы рассматриваемся как туземные территории. Как, я не знаю, какие черные, желтые, или какого цвета, синие, на которых можно все, что угодно делать. Кстати, вытекает откуда? Вы видите, какая духовность? Я вам скажу, что вот получал только что, видимо, они меня не знают, что ли, присылают мне символы свои. Духовные упражнения Игнатия Лайона. Я давно их очень хотел прочитать. Давно хотел я их как раз познакомиться с этим духовным упражнением. И вдруг присылают лекцию. Представляете, ну, все идет у человека. Да, ну и то, что я там прочитал, конечно, это было удивительно. Что же рекомендуется? Это духовные упражнения для человека, хотящего христианской жизни, совершенствования и достижения всех возможных вершин. Вещи, конечно, удивительные. Суть в чем состоит? В том, что человек в течение 30 дней должен по особому плану и распорядку дня, напрягая свое воображение, представлять себе различные картины из библейской истории. Пример, пожалуйста. Представьте себе Святую Троицу, три лица Святой Троицы, которые разговаривают между собой, смотрят на землю и увидели, как бедствует человечество, и решили послать Сына Своего для спасения человечества. Представьте себе комнатку, где стоит Дева Мария. Представьте убранство этой комнаты, как Архангел Гавриил к ней прилетает, и как говорит ей радость. Что она отвечает на это? Представляете? Представьте себе убогую пещеру, Иосифа, Деву Марию, служанку. Послушайте, что они говорят. Представляете? Я не представляю, что это такое. Послушайте, что говорят, что они обсуждают. Попробуйте проникнуться их чувствами. Вы скажите, что же это такое? Что это такое? Кино мысленное. Я не удивляюсь после этого, что у Франциска Ассизского появились стигматы. Ведь вы знаете, как это произошло? Когда он молился, он вдруг однажды увидел Серафима, летящего. Потом вдруг ощутил себя совершенно, и в этом Серафиме узнал Христа. Потом вдруг ощутил себя, цитирую точно, совершенно превращенным в Иисуса, в себя самого. И после этого у него открылись раны на руках, ногах и в ребре. Понятно, откуда это выходит? Мне рассказал один священник, еще дореволюционного воспитания, говорит, мы в начале века очень все увлекались индуизмом, различных формаций йогой. И один из наших товарищей настолько глубоко ушел в это, что однажды или дважды, я уже не помню, продемонстрировал нам силу своей мысли. Мы собрались всех в кружок. Полная тишина. Он взял руку свою и стал сосредоточенно думать. На наших глазах, на руке началось покраснение, на наших глазах началось вспухание, на наших глазах образовался балдырь, на наших глазах он лопнул. Потом очень долго он не заживал. Очень долго. Кстати, стигматы не поддаются буквально лечению. Наше воображение, психика с такой силой может действовать на нашу нервную систему, на наше тело, что доводить его до чего угодно. Вы знаете, слово можно убить человека. Мы же все знаем, прекрасно. Слово можно убить человека, слово можно воскресить человека. Мысль, воображение – это сильнейшее же оружие. И вот вместо духовности, суть которой в чем? В том, что увидеть себя, подлинную природу свою, повреждение души, грехи увидеть для чего? Чтобы очиститься, чтобы принять Христа, ибо пока я не увижу себя погибающим, мне никакого Спасителя не нужно. Вы слышите? Пока я не погибающий, мне Христа не нужно. Я Бога могу признать, Христом я не признаю. Я хорош. Истинная духовность к этому направлена. Весь подвиг христианский к этому. И святыми становились те, которые могли принять Христа по существу. Вместо этого нам предлагается, вообразите себе пещерку, о чем там беседует Дева Мария с Иосифом, с служанкой, с пастухами, с волхвами и так далее. И возьмите отсюда что-нибудь доброе, что можно было бы так принять. Эти напомнили все упражнения, духовные упражнения. Я думаю, что у нас их перепечатают, и они будут расходиться по рукам, вы наверняка все сможете воспользоваться этим духовным упражнением. Ну, вы знаете, я уже боюсь, по-моему, я уже все сроки уже... Нет, я сказал, не верен своему слову, я сказал, что будет не монолог, а диалог. А на самом деле, да, настолько разошелся, что видите, я остановился. Да. Хорошо, если у вас, может быть, есть какие-то вопросы, то мы имеем несколько еще времени, которое можем обсудить.
Алексей Алексеевич, да. Вот такой вопрос. Роль молитвы.
Дело в том, что я ничего не говорил о средствах достижения духовности подлинной. Вы сами прекрасно понимаете, что это, как я сказал, тема бесконечная, и она слишком большая. Я попытался сказать о сути. Мне очень хотелось сориентировать мысль и увидеть существо тем, которое, к сожалению, часто ускользает от нашего сознания. Еще раз повторяю, мы очень часто становимся на путь типичного католицизма или протестантизма, потому что не видим сути дела. Суть духовности в этом состоит. Поэтому я ничего не говорил о средствах, я не говорил о посте, я не говорил о молитве, я не говорил о богослужении, я о многих вещах ничего не говорил. Это невозможно. Да. Молитва истинная только та, которая подобна молитве мытаря или разбойника. Если человек в молитве ищет наслаждений, утешений, откровений, созерцаний, то, пожалуйста, он истинный друг Франциска и Лайона. Вот что я могу сказать о том. Какой? Теоретически? Да. Ну, пожалуйста, да. Если я смогу ответить.
Да. У меня есть еще, как в вере можно вести противную молитву под ведущим
Да. Понимаю. Дело вот в чем, что сила молитвы состоит не в том, что мы просим, а в том, что она есть тот связующий канал, в котором мы осуществляем свое единство с Богом. Суть правильной молитвы. Я сказал одно из условий. Но еще есть одно важнейшее условие, нарушая которое никакого проку в молитве не будет. Каково это условие? Очень часто мы, обращаясь к Богу с молитвой, в конце концов, не говорим никогда, нет, внутри себя, Господи, да будет моя воля. Но не так. Вдруг ты, Господи, ошибешься. Мне надо сдать экзамен, например, хорошо. Так? Господь Бог это не позачувствует. Да будет у меня пятерка, но на всякий учитель. Нет, только пятерка. Я привожу пример, который может никого не затронуть. Можно говорить о других вещах. Вот это часто в нашей душе. Суть-то моя печет. Не моя, но твоя. Ты всеведущий. Ты все знаешь. Потому отцы говорят, не просите ничего у Бога. Кроме очищения души. Потому что когда душа очистится, когда глаза очистятся, мы увидим, что нам полезно, что нет. Поэтому сам характер и само содержание этих молитв, он уже является вторичным. Это есть вторичное явление. Главное, суть в молитве, мы соединяемся духовно с Богом. При условии, если молитва совершается в правильном духовном настроении. Вот только так. А сами по себе, конечно, это ничего не значит.
Смысл подготовки.
Смысл вот именно в том настроении, что я хочу быть единым с Богом, я хочу очищения, я хочу спасения, а все прочие вещи это, так сказать, наш способ человеческого выражения. Вот. Больше ничего.
Вопрос. Пожалуйста, да. Между прочим, это усиленный пустырями.
Да. Хорошо, да. Дело вот в чем. Что возможно, что это так. Возможно. Очень любопытный сюжет. Вы знаете, что вы поставили епископом, и он скоро, буквально прошло несколько месяцев, избежал. Самым форменным образом. Неизвестны детали. Можно предполагать, что он был поставлен епископом, не ведая того, кто его ставил. И когда он это обнаружил, что? Вот я и говорю, когда он обнаружил, он ушел. Поэтому, кстати, мы его сейчас святой преподобный никогда не будем светить. Сегодня, правда, святитель Василий, а почему не святитель сам? Преподобный сам себе. Так что я вам просто говорю, что эта история, она не исследована, и, видимо, нет достаточных материалов, чтобы мы могли до конца говорить об этом. Но тот факт, что он очень быстро пришел в Ниневию, просто написано Ниневийского, очень быстро и ушел, дает повод полагать, что он понял, что не туда попал. Не в ту церковь. Ну да, да, да. Да, в этом смысле. И он тут же ушел. Да, 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 в том-то и дело, да. Просто, ну, это же очень легко можно ошибиться, знаете. Человек мог ошибиться, и тем более из пустыни его взяли. Он был не знаком с очень многими вещами, спорами, тут попал в эти вещи. Легко могло случиться.